Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. У газетного киоска. Памяти новомирского редактора Анны Берзер и другие сюжеты из Москвы и Петербурга. Ведут передачу Борис Архипов и Александр Воронин. Впервые в эфире 8 ноября 1994 года.
Говорит радио «Свобода». У газетного киоска. Здравствуйте, дорогие слушатели. Начнем мы нашу передачу несколько необычно, некрологом. Ушел из жизни человек, да, именно человек с большой буквы, Анна Самойловна Берзер, о кончине которой мы узнали из только что дошедшего до нас 44-го номера литературной газеты. Под некрологом стоят подписи почти 40 известных писателей и литераторов самых различных литературных и политических направлений. Так что перед тем, как перейти к политическим и другим, что называется, злободневным проблемам, почтим память Анны Самойловны, процитировав некролог в литературке полностью.
Умерла Анна Самойловна Берзер, прекрасный литературный критик, знаменитый редактор, открыватель новых имен в литературе. 12 лет, с 58 по 70, самые трудные для нового мира годы, до окончательного изгнания журнала Александра Твардовского, она проработала в отделе прозы журнала. Обладая удивительным чутьем на новое, талантливое, она оценила, открыла, ввела в литературу едва ли не все лучшие писательские дарования тех лет. В значительной степени благодаря ей в печати появились «Один день» Ивана Денисовича, Александра Солженицына, «Хранитель древностей» Юрия Домбровского, «Созвездие Козлатура» Фазиля Искандера, «Обмен» и «Рассказы» Юрия Трифонова, первые повести Владимира Войновича и Георгия Владимова, «По обе стороны океана» и Кира Георгиевна Виктора Некрасова, рассказы и повести Василия Шукшина, Василия Гроссмана, Василия Быкова, Александра Рыбакова, Владимира Тендрякова, Василия Семина. Анна Самойловна Берзер была надежной опорой Александра Твардовского в тяжелейшей борьбе нового мира против цензуры и властей за подлинную литературу. Анна Самойловна была не только редактором, она была другом многих своих авторов. Она хранила память о всех их муках, которые, как могла, старалась облегчить. К сожалению, она успела написать о немногих из своих любимых друзей. Так появилась книга «Прощание» о Василии Гроссмане. Писала о Викторе Некрасове, Василии Семине, Юрии Домбровском. Юрий Домбровский посвятил ей книгу «Факультет ненужных вещей» с благодарностью за себя и за всех других подобных мне. Память об Анне Самойловне Берзер, тончайшем, чутком человеке и литераторе, сохранят все, кто ее когда-либо знал.
Под некрологом в литературной газете подписалось, как мы уже упомянули, почти 40 писателей и литераторов, в том числе Григорий Бакланов, Юрий Буртин, Константин Ваншенкин, Игорь Виноградов, Андрей Вознесенский, Владимир Войнович, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Семен Липкин, Борис Можаев, Зиновий Паперный, Бенедикт Сорнов, Феликс Светов, Александр Солженицын и Лидия Чуковская. Мир праху твоему, Анна Самойловна Берзер. Перейдем теперь к злободневной части нашей сегодняшней встречи у газетного киоска «Радио Свобода», которую подготовили и ведут
Борис Архипов
и Александр Воронин при участии авторов сегодняшних обзоров печати из Москвы Юрия Соломонова и из Петербурга Виктора Резункова. Вчера в выпусках новостей зарубежных телестанций было уделено по несколько секунд демонстрации в Москве по случаю очередной годовщины большевистского переворота. Причем некоторые корреспонденты с удивлением отмечали, что годовщина октября все еще считается в России праздником. В воскресном приложении «Комсомольской правды» за 4 ноября наше внимание привлекла большая карикатура, изображающая различных российских деятелей в виде динозавров и бронтозавров под заголовком вопросом: «Следующая станция – спасенная Россия?» Последние два слова взяты в кавычки. А в сопроводительном тексте читаем.
Это сейчас мы, открывая по утрам листок календаря, вспоминаем «Время пить херши». А прежде бывало на каждой из 360 с лишним страничек нашей жизни, нам это ненавязчиво, не дай бог забудем, каждый день напоминали, идет такой-то год Великой Октябрьской социалистической революции. И ровным счетом некуда было деться от этой наиреволюционнейшей рекламы, пишет автор заметки Александр Гамов и продолжает. Детьми мы с гордостью носили на груди кудрявого дедушку Ленина в октябрятской звездочке. Пели «Что тебе снится, крейсер Аврора?». Став постарше, делали шпаргалки на экзамен по истории «Ленинский план вооруженного восстания». С удовольствием несли на ноябрьской демонстрации флаги, за них профорг давал по тройку. И транспаранты «Такса 5Р», скинувшись для сугрева, орали «Ура!». И чаще всего не задумывались над тем, что же это такое завоевание октября, за которое Россия положила столько жизней. Мы вспоминаем об этом только теперь, когда годовщина Великой Социалистической из праздника государственного превратилась в полуподпольную красно-коричневую тусовку. В волю напившись херши и надышавшись свободой почем свет клясть президентов и правительства, думаем, а что же дальше? Где обещанная свобода от нищеты и страха за свою жизнь и за будущее своих детей? Хоть и душно, тоскливо жилось на нарах тюремного социализма, а ведь он большинству из нас все это как будто бы давал. И осознаем, мы как были, так и остались вечными октябрятами, живущими по ленинским шпаргалкам, орущими те лозунги, за которые больше платят. И октябрь, впитанный нами вместе с молоком заблудившейся матери Родины, по-прежнему течет в наших жилах, пульсирует в мозгу. Октябрь продолжается в нас. Видимо, все-таки прав главный советский контрреволюционер Александр Исаевич Солженицын, заявивший на своей исповеди в Государственной Думе. «Моему поколению было понятно, что коммунизм обречен, что выход будет болезненным. Увы, мы выходили из коммунизма самым нелепым путем». Что ж теперь делать? Войти обратно и выходить по новой путем лепым? Нет, дорога туда заказана. Если даже Ельцин снова вступит в КПСС и начнет со своим политбюро собирать обломки социалистического благоденствия, Россия за ним не пойдет. Потому что знает, не соберет. Да и стоит ли возвращаться? Тогда что же, сидеть на чемоданах в переходе между социализмом и каким-то измом? Да сколько можно? Россия богата и долготерпением, и умами. И во все времена ее спасали новые люди. Когда они придут? Наверное, скоро. Ждать осталось не так уж долго. Они придут и позовут. И тогда мы возьмем свои старые чемоданы, а может и оставим их на перроне, сядем в метро нового направления и, наконец, услышим. Осторожно, двери закрываются. Мы уезжаем из октября. Следующая станция – спасенная Россия. «А что снится тебе, крейсер «Аврора»?» – спрашивает в заключении Александр Гамов.
С проблемами, возникшими в связи с празднованием октябрьской годовщины, столкнулся автор сегодняшнего обзора «Московской печати» Юрий Соломонов. Послушаем.
7 ноября по-прежнему красный день календаря, сообщили накануне «Известия». В комментарии Анатолия Степового подчеркивалось, что российские коммунисты намерены были провести торжественное собрание по всей стране. Сопредседатель Фронта национального спасения Илья Константинов заявил автору «Известий» о празднике следующее. «Октябрьская годовщина – это история, а с историей мы не воюем. В материале приводится мнение других политиков». Но как бы они ни относились к октябрьским событиям 1917 года, а кое у кого получился выходной день, можно сказать, праздник. Сужу об этом по газетным киоскам, в которых киоскеры разводят руками. Свежих газет нет, вчера было 7 ноября, редакции не работали. А посему ограничим этот обзор некоторыми публикациями, имеющими, если так можно выразиться, неприходящую ценность. Вот в 214 номере «Известий» Марк Анатольевич Захаров с очередным эссе. По мнению художественного руководителя театра «Ленком», нет большой беды в том, что бывший секретарь Свердловского обкома КПСС, а ныне президент России, стоит на службе в Богоявленском соборе со свечой в руках, рядом с мэром столицы, тоже недавним коммунистом. Марк Анатольевич убежден, что в 988 году, после крещения в водах Днепра, великий князь Владимир Святославович, пытаясь участвовать в православных молебнах, выглядел не лучше. Захаров призывает не унижать насмешками тех, кто пытается прийти к вере, к духовности, к покаянию, наконец. А вот актер Александр Пороховщиков, как сообщили все газеты, получил от московского правительства в аренду свой фамильный особняк. Тоже возвращение на круги своя. В упомянутом мной номере «Известий» большая беседа с дворянином Александром Шаловичем Пороховщиковым. В особняке, как рассказывает актер, он задумал создать музей прадеда и деда. Так что те, кто считает, что подобный акт правительства – это форменное безобразие, могут успокоиться. Пороховщиков, даже если бы захотел отхватить особняк, то, как он сам признается, никогда бы не смог собственными силами его отремонтировать. Дворянин-то в миру простой артист. Московский комсомолец в субботу не только продолжает такие нисходящие с его страниц темы, как выборы в Госдуму господина Мавроди и коррупция в западной группе войск. От анализа положения в сухопутных войсках обозреватель Александр Минкин перешел к делам на море, а точнее на Тихоокеанском флоте. Его материал называется «Протекает флот, протекает дума». Прочтя этот материал, я почему-то вспомнил знаменитый броненосец Потемкин и бунт на нем из-за тухлого мяса. В материале Минкина речь идет не только о мясе, а вообще о том, как выжить военному моряку в нынешних условиях. К примеру, командующий флотилией сегодня по заработку находится между капитаном и майором милиции. Ниже автор приводит цены на основные продукты питания в Петропавловске-Камчатском. Есть от чего задуматься о бунте. Статья заканчивается страшным и горьким выводом. Флот пойдет за тем, кто пообещает деньги, величие, честь и славу. И чем наглее и бесстыднее будет обещатель, тем скорее за ним пойдут. Беседа с одним из таких обещателей в 52-м номере московских новостей называется «Откровение в коричневых тонах». Это интервью Андрей Семенов взял у Александра Федорова, можно сказать, второго человека в партии Баркашова. Известно, что русское национальное единство никогда не скрывало своих симпатий к фашизму. Но откровение Александра Федорова заставляет изумиться. Дремучий русский национализм вперемешку с размышлениями о вредоносности масонов, с обещаниями уничтожить гомосексуалистов, лесбиянок и так далее. Все это производит особенно сильное впечатление, когда узнаешь, что этот человек, как кандидат в депутаты Госдумы, занял не первое, но и не последнее место. Впрочем, не лучшее впечатление произведет на читателя 44-го номера газеты «Неделя» комментарий Николая Ермоловича к печально известным событиям на вокзале польской столицы. «Людей били дубинками, — пишет автор, — гоняли по вагонам, запершихся в купе выкуривали газом. Самых строптивых заковали в наручники и выволокли на перрон. Здесь их продолжали избивать, и под гогот толпы зевак заставили выкрикивать «Я русская свинья!»» Конец цитаты. Возможно, эти размышления обозревателя «Недели» заставят некоторых российских читателей иначе посмотреть на отмену визита российского премьер-министра в Польшу. Юрий Соломонов для «Радио Свобода Москва».
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем нашу встречу у газетного киоска. У пенсионеров будет повышенная пенсия и свой департамент, объявляют крупным шрифтом «Российские вести» на своей первой полосе за 2 ноября. А под заголовки задают настораживающий вопрос. Поможет ли им, то есть пенсионерам, новая структура? Учитывая, что вопрос пенсий чрезвычайно важен для миллионов наших соотечественников, многими из которых подписка на газеты не по карману, прочтем этот материал почти полностью.
«Департамент создан при Министерстве социальной защиты населения России», сказал директор нового департамента Юрий Воронин. «Министерство наше развивающееся, его структура постоянно совершенствуется. Уже созданы и успешно работают департамент семьи, женщин и детей, департамент по делам инвалидов, департамент по проблемам пожилых людей». Однако всегда стержнем деятельности Министерства социальной защиты являлось пенсионное обеспечение. Ведь основной объект его защиты – 37 миллионов пенсионеров России. Поэтому не совсем правильно, что такое важное направление не было должным образом структурно обозначено. Но вот правительство по предложению министра социальной защиты Людмилы Безлепкиной приняло решение создать департамент пенсионного обеспечения. Что это даст? По мнению специалистов, новый департамент позволит поднять работу пенсионного обеспечения на более высокий качественный уровень и решить многие кадровые проблемы. Ведь не секрет, уходят из обесов, очень трудно там стало работать. Разговор об улучшении работы пенсионного обеспечения идет давно. Предлагались и обсуждались проекты создания независимых служб, в том числе и единой федеральной пенсионной службы, которая бы включала в себя и вопросы финансирования, то есть взяла бы на себя и функции пенсионного фонда. Обсуждение это длилось долго. И все же пришли к тому, что пенсионный фонд остается сам по себе и по-прежнему занимается своей основной работой – сбором и аккумуляцией средств. А созданный департамент будет заниматься всем остальным, что касается пенсионного обеспечения. А это огромный спектр вопросов. Назначение, перерасчет, выплата, доставка, индексация пенсии, методическая и законодательная работа. Сейчас новый департамент занят разработкой программы пенсионного обеспечения на 95-й год. Какой ожидается в будущем году средняя пенсия? По прогнозам, если сохранятся тот же темп, та же динамика увеличения пенсии, что и сейчас, то к концу 95-го года средняя пенсия с компенсациями возрастет до 240 тысяч рублей, сказал Юрий Воронин. Минимальная пенсия возрастет до 85 тысяч рублей. А вот цифры, которые, наверное, заинтересуют многих. В будущем году средняя пенсия составит 51,4% от средней зарплаты. Лучше будет соотношение средней пенсии и прожиточного минимума – 211,7%. Почему берется средняя пенсия? У нас в России всего 2 400 000 человек получают минимальную пенсию. Остальные из 37 миллионов получают среднюю и максимальную. Большинство пенсионеров обеспечены выше прожиточного уровня. Но нельзя не замечать и обделенных, тех, кто получает минималку. А она, минимальная пенсия, к концу нынешнего года будет покрываться лишь на 65% от прожиточного минимума. Чтобы переломить эту неблагополучную тенденцию, департамент по пенсиям, разрабатывая программу реформирования пенсионного обеспечения, поставил перед собой важную задачу – поэтапно, постепенно, но в течение будущего года довести минимальную пенсию хотя бы до 75% от прожиточного минимума. К сожалению, поднять ее до 100% не позволяет финансовое положение в стране. Надеемся, что новый департамент решит и эту проблему, пишет в заключении автор статьи в «Российских вестях» Елена Василькова.
Пока же, добавим от себя, к колоссальному государственному бюрократическому аппарату добавилась еще одна структура. Перейдем к заключительной части нашей сегодняшней встречи у газетного киоска «Радио Свобода» и послушаем, что расскажет нам из Санкт-Петербурга Виктор Резунков.
Событием прошедшей недели в Санкт-Петербурге стали выборы в городское собрание. Какими бы пессимистичными ни были прогнозы социологов и политических наблюдателей, факт остается фактом. Выборы состоялись. Более того, после подсчета опущенных петербуржцами бюллетеней, выяснилось, что уверенную победу на этот раз одержали кандидаты из блока коммунисты Ленинграда. Из 48 кандидатов, вышедших во второй тур, 8 представляли именно этот блок. Это событие вызвало целый ряд публикаций в питерской прессе. Политический обозреватель газеты «Невское время» Борис Вишневский в номере за 3 ноября пишет: «Успех коммунистов дает повод серьезно задуматься. На весенних выборах никто из их кандидатов не смог пробиться в финал, а сегодня 2 из 8 даже лидируют после первого тура. При этом коммунисты не имели ни шумной рекламы в газетах, ни массового тиража листовок. По всей видимости, сработала их жесткая оппозиция нынешней власти. Рост цен, обвал рубля, перспективы масштабных банкротств, задержки зарплаты, неразбериха с пенсиями, более благоприятную среду для большевистской агитации трудно представить», пишет политический обозреватель газеты «Невское время» Борис Вишневский. В том же номере газеты помещены результаты опросов, проведенных социологами Российской академии наук на улицах Санкт-Петербурга. Любопытная картина открывается, оказывается. Цитирую. «По итогам опросов с точки зрения влияния на политическую и экономическую ситуацию в Петербурге различные городские структуры заняли следующие места. Первое – коммерческие структуры. Второе – организованная преступность. Третье – городские власти. Четвертое – федеральные власти. Пятое – правоохранительные правоохранительные органы, 6-е – средства массовой информации и 7-е – политические партии. Таким образом, в сознании петербуржцев смешались и вера в необходимость сильной власти, и страх перед преступностью, и негативная оценка работы милиции, и боязнь усиления роли предпринимателей в обществе, и многое другое. Именно поэтому они считают, что городом правят коммерция, мафия и мэрия, сообщает социолог Татьяна Протасенко. Вообще ситуацию в Санкт-Петербурге можно рассматривать как ситуацию в России в миниатюре. На прошедшей неделе в питерской прессе появилось немало публикаций с резкой критикой и в адрес президента, и в адрес правительства, и в адрес мэра Анатолия Собчака. Политический обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в субботнем номере газеты А. Юрков, например, пишет, цитирую: «Настал момент, когда и самые благонамеренные средства информации не отрицают, что страна серьезно больна. Зарубежные наблюдатели, еще недавно восхищавшиеся нашими реформами, теперь все чаще говорят об экономическом разброде, политическом хаосе, мафиозном беспределе, о великой депрессии во всем». Конец цитаты. Сегодня мы стоим перед важнейшим выбором России. Или с помощью демократических институтов, о всесилии которых так много сказано, совместными действиями партии и движений попытаться остановить победное шествие коррупции, обеспечить реальный контроль за властью, или допустить, чтобы отчаявшийся народ в скором времени призвал на царствование нового диктатора, а Россия погрузилась в очередную мглу, подводит итог политический обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» А. Юрков. Ему вторит и политический обозреватель газеты «Невское время» Андрей Вермишев. Цитирую: «Наше общество балансирует на крайне опасной черте, и оптимистический тон некоторых демократических лидеров не столько успокаивает, сколько настораживает. Правительство и президент неуклонно теряют очки. Отсутствие стратегической линии реформ, падение курса рубля и, как следствие, новое обнищание рядовых граждан страны явно никак не способствует укреплению позиций демократов. Кроме того, не может не настораживать еще один факт. Новый виток инфляции, черный вторник, криминализация общества и рост организованной преступности постепенно отвращают от демократов даже тех, на кого, собственно, им следовало бы ставить, так называемое третье сословие мелкого и среднего предпринимателя. Сегодня стране как никогда нужен антимонопольный закон, до некоторой степени ограничивающий деятельность крупных компаний и трестов. Но его нет, и эрго Россия еще больше рискует оказаться в германской ситуации 1933 года с характерным для нее ростом монополистического капитала, ширящимся недовольствием юнкерства и нарастающим раздражением со стороны мелких лавочников. Чем это закончилось, хорошо известно», пишет в субботнем номере «Невского времени» Андрей Вермишев. И тут же на той же странице заявление коллектива Института цитологии Российской академии наук, открытое письмо мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, цитирую: «Коллектив Института цитологии Российской академии наук обращается к вам с призывом принять самые неотложные и решительные меры по обузданию преступности в нашем городе и в особенности уличного хулиганства и бандитизма. Только за последний месяц убиты 2 сотрудника нашего института. Несколько человек были избиты. Квартирным кражам подверглась чуть ли не половина сотрудников. Детей раздевают на улицах». Конец цитаты. Вот такие тревожные голоса зазвучали в городе на Неве на прошедшей неделе. Виктор Разумков для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы и закончим нашу встречу у газетного киоска «Радио Свобода», которую сегодня подготовили и вели
Борис Архипов
и Александр Воронин, режиссер Антон Устинов. Всего вам хорошего, дорогие слушатели.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Продолжаем архивную программу. Пресс-клуб. Обзор мировой печати. Подготовил и ведет выпуск Леонид Махлис. Эфир 10 ноября 1994 года.
Пресс-клуб. По страницам мировой печати.
Ветер дует с востока. О растущей угрозе для человечества, которая исходит от российского мирного атома, свидетельствуют документы. Об американском турне Владимира Жириновского. Безработица и наркомания – неизлечимые болезни общества. То, что не поддается лечению, можно контролировать. В Анголе нет места оптимистам о самой уродливой войне в современном мире. Иммигранты-ученые, переселившиеся в Израиль из СНГ, в тревоге за свое будущее. Кто из русских самый знаменитый в мире? Нет, это не вопрос викторины, хотя ответить на него будет непросто, если не дослушать до конца программу «Пресс-клуб», которую для вас подготовил и ведет Леонид Махлис. Среда обитания. В британскую газету Observer попали кое-какие документы российского правительства, предназначенные для внутреннего пользования. Судя по ним, Великобритании и другим европейским странам угрожает катастрофа от атомной энергетики стран бывшего Советского Союза, находящихся в состоянии глубокого кризиса. Эти документы Observer направил в Вену, в Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. МАГАТЭ, в свою очередь, пришло к убеждению, что документы подтверждают его худшие опасения и предупреждает об опасности нового Чернобыля. Что же это за документы? Корреспонденции нашего лондонского автора Григория Брента я и открою этот выпуск программы «Пресс-клуб».
Один из документов от 6 июля, подписанный Черномырдиным, перечисляет те меры, которые нужно срочно принять, чтобы российские атомные станции стали более или менее безопасными. В этом документе также указывают, что для модернизации атомной промышленности бывших советских республик нужно в общей сложности не менее 20 миллиардов долларов. Запад пока дал только 1 миллиард 600 миллионов. Из этих денег половина, 800 миллионов, истрачена на Чернобыль. Но в России считают, что для обеспечения безопасности Чернобыльской АЭС нужно как минимум 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Другой документ, попавший в руки обсервера, это отчет Госатомнадзора от 13 мая. В отчете, пишут Блэкхерст и Кавана, приводятся вопиющие факты, такие как две недавние атомные аварии в Сибири и на Урале, вызванные злостным нарушением норм безопасности, ряд аварий на атомных кораблях и подводных лодках из-за недостаточного герметизирования крышки реактора, в случае транспортировки радиоактивных материалов без соблюдения основных инструкций по физической защите, отсутствие в России централизованной системы контроля и учета радиоактивных материалов, преступная халатность при хранении и уничтожении радиоактивных отходов. Твердые отходы, цитируют Блэкхерст и Кавана, часто хранятся на открытом воздухе и ржавеют, а жидкие отходы, что еще опаснее, порой просто сливают в пруды и озера. Григорий Брент для Радио Свобода, Лондон.
По ту сторону Атлантики. Владимиру Жириновскому не везет. В некоторые европейские страны его попросту не впускают, из других выдворяют. Но в Соединенные Штаты лидеру ЛДПР визу дали. Приехал он по частному приглашению бывшего советского математика, а ныне американского бизнесмена Виталия Гринберга, и в понедельник выступил в Сан-Франциско перед аудиторией в 600 человек. Я попросил сотрудницу нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Марину Ефимову полистать местные газеты, чтобы узнать, кто и как принимал гостя из России. Марина Ефимова.
Выступление Жириновского в Сан-Франциско было устроено солидной общественной организацией «Совет по международным делам». Объясняя свое решение, представитель Совета Дэвид Фишер сказал: «Мы должны выслушать всех, кто может играть заметную роль в российской политике». Однако те несколько сотен человек, которые устроили демонстрацию протеста во время выступления Жириновского, были явно не согласны с Фишером. Конгрессмен-республиканец Том Лонтес, например, считает грандиозной тактической ошибкой предоставление Жириновскому трибуны в Америке для пропаганды идей своей партии. Об этом же говорит и комментатор «Нью-Йорк Таймс» Майкл Спектор. Жириновский – расист, грубиян и эпатажник, и при этом он обладает опасным свойством – заводить толпу и держать ее в руках. По сообщению агентства Рейтер, Жириновский пока высказывается осторожно. «Если наша партия придет к власти, – заявил он, – в стране не будет ни фашизма, ни антисемитизма». Конечно, американцы не забыли, пишет в «Нью-Йорк Таймс» Майкл Спектор, что Жириновский во время пребывания в Москве президента Клинтона сказал в своей речи: «Вы на Западе все прогнили и покрылись плесенью. Вот почему вы боитесь, когда в России появляется новый смелый человек». Имелся в виду, естественно, он сам. Конечно, Госдепартамент, продолжает Спектор, предпочел бы, чтобы границы Соединенных Штатов пересек ураган, а не Жириновский. Но мы должны иметь в виду, что у россиян политический барометр работает как-то по-другому. Иначе тамошний президент не проспал бы встречу с премьер-министром Ирландии, а Сергей Мавроди не был бы избран в парламент. Так что и к Жириновскому стоит отнестись серьезно. Может быть, именно поэтому свою статью в «Нью-Йорк Таймс» Спектор назвал «На арене клоун. Шутки в сторону». Марина Ефимова, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Европейский дом. В эти дни для всех ежедневных газет Германии тема номер один – это пятая годовщина того исторического момента, когда перестала существовать граница между ФРГ и ГДР. Ирину Кузнецову, нашего боннского корреспондента, эта дата вдохновила на материал, который я предлагаю вашему вниманию.
Neue Ruhr Zeitung пишет: «Стена, символ разделения Германии и Европы, разрушена 5 лет назад. Продана по кусочку. Остатки попали в музей. К сожалению, так же лихо расправиться с прошлым невозможно. Юридическая сторона объединения зафиксирована в 1000-страничном договоре с истинно немецкой тщательностью. Однако политического единства в одночасье добиться невозможно. Опьянение свободой и эйфорией единства выветрились. Осталось разочарование. Досаду вызывает стиль нынешних политиков. Не устраивают взятые темпы», констатирует Neue Ruhr Zeitung. Газета «Welt» напоминает, когда в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года западные и восточные немцы ощутили себя одним народом, мало кто из них задумывался, какой долгий и непростой путь им предстоит. Ведь это уникальный исторический эксперимент – попытаться сразу, сходу, втиснуть слабую и больную ГДРовскую экономику в западное развитое рыночное хозяйство. Поначалу немцев выручило оживление конъюнктуры, вызванное объединением, но затем и на Германию обрушился кризис. До сих пор канцлеру Колю многие не могут простить его высказывание о том, что восточно-германские земли скоро превратятся в цветущий сад. Правда, подобный скепсис заметен только в Германии. «За граница доверяет немцам больше, чем они сами себе», заключает берлинская «Welt». Mitteldeutsche Zeitung из Галле подчеркивает: «Незабываемые фото и телекадры, запечатлевшие те счастливые дни бескровной революции, превратились в обязательные открытки на память. Реальность же перегружена заботами, проблемами, нуждой и сложностями. Те свободы, что открылись наконец восточным немцам в 89 году, теперь для некоторых из них не заслуживают даже упоминания. Что же, все напрасно?» – спрашивает Mitteldeutsche Zeitung. Но по опросам 84% бывших ГДРовцев и 76% западных немцев не хотят возвращения стены, подчеркивает Mitteldeutsche Zeitung. Берлинская Tagesspiegel подводит следующий итог. Западные немцы считают само собой разумеющимся то, что на Востоке должно измениться абсолютно все, на Западе, напротив, ничего. Они правы только отчасти, считает Tagesspiegel. Западная Германия к ноябрю 1989 года достигла опасного уровня самоуверенности. Теперь немцы по обе стороны несуществующей более стены должны засучить рукава. Для многих объединение страны принесло лишь новые проблемы. Но 9 ноября 1989 года навсегда войдет в историю не только как день возрождения Германии, но и как день, изменивший Европу, заключает Тагес Шпигель. Многие газеты напоминают и о другом 9 ноября. В 1938 году этот день был назван «Хрустальной ночью». 9 ноября национал-социалисты начали громить синагоги, еврейские магазины, уничтожать собственность, принадлежавшую евреям по всей Германии. «Этот день останется для нас днем траура и стыда за невообразимые преступления нацистов», заключает Мюнхена Меркур. Ирина Кузнецова для Радио Свобода, Бонн.
Сегодня я хочу представить слушателям нового автора программы «Пресс-клуб», живущего в Бельгии писателя Александра Скорбогатова. Безработица в Бельгии, кстати, как и в Германии, в прошлом месяце заметно пошла на спад, о чем с радостью уведомила граждан местная пресса. Эту радость разделяют, однако, почему-то далеко не все. Просто люди считают ее преждевременной. Процесс-то, конечно, пошел, но все еще может измениться. Безработица и наркомания в Бельгии – темы, с которыми подошел к микрофону Александр Скоробогатов.
«Де Стандарт» оценивает ситуацию с осторожностью. «Безработица в нашей стране, пишет «Де Стандарт», упала в прошлом месяце ниже символической границы в 500 000 безработных. По сравнению с концом сентября безработных стало меньше почти на 9 500. Но говорить о структурных изменениях можно будет лишь тогда, когда число безработных станет ниже, чем в прошлом, 93-м году. Любопытно, что процесс более заметен в Валлонии, франкоязычной части Бельгии, где снижение составило около 2,5%. Безработица продолжает оставаться по преимуществу женским делом. Безработных женщин в Бельгии почти в два раза больше, чем мужчин. Газета социалистов «De Morgen» оценивает ситуацию несколько иначе. Безработица продолжает снижаться, но ситуация для безработных с длительными сроками незанятости, год и более, остается безнадежной. «Будущий год, судя по всему, обещает быть счастливым для фламандских наркоманов», рассказывает «Де Стандарт». Со второй его половины в 5 фламандских городах должна стартовать программа, дающая наркоману возможность свободно обменивать использованные ими шприцы. «Эксперименты, проведенные в США, говорит министр социальных дел Фландрии, доказали, что подобные программы предлагают не только чисто медицинские преимущества, как профилактику СПИДа, например. Существует и психологический эффект. Такой обмен заставляет наркомана задуматься о своем состоянии. Но даже если рассматривать эту программу только с медицинской точки зрения, она кажется достаточно интересной. Ведь наркоманы составляют в Европе более 40% больных СПИДом. Практическую сторону дела рассказывает «Де Стандарт» так. Наркоман опускает грязный шприц в автомат, получает жетон, который обменивает затем в аптеке на 2 новых шприца, стерильный материал и информационную брошюру. Аптеки уже выразили, кстати, свою готовность присоединиться к этой программе. Обмен шприцев непосредственно в автоматах пока невозможен. В Бельгии продажа шприцев разрешена только в аптеках. Кроме того, по мнению газеты, в этом случае была бы опасность вандализма со стороны наркоманов, которым могло бы прийти в голову завести на черный день свой собственный запас. Александр Скоробогатов для Радио Свобода, Брюссель.
Черный континент. Вот уже без малого 20 лет новости, доходящие до нас из далекой Анголы, поступают главным образом в виде военных сводок. 20 лет воюет оппозиционная группировка УНИТА, оппозиционный союз за полное освобождение Анголы, это ее полное наименование, против правящей партии МПЛА, Всенародное движение за освобождение Анголы. «Самая затянувшаяся и самая уродливая война в мире», так характеризуют этот конфликт журналисты. И вот только что поступило сообщение о том, что правительственные войска подошли к оплоту оппозиции городу Уамбо. Последнее развитие событий в Анголе всколыхнуло не только африканскую печать. Солидная «Нью-Йорк Таймс» откликнулась на это сообщение скептической репликой: «В Анголе нет места оптимистам». Почему? Этот вопрос я задал нашему корреспонденту по африканскому континенту, профессору-африканисту из университета в Дурбане Ирине Филатовой.
Отчего же это вдруг после 20 лет войны иностранную прессу волнуют подробности военных действий? И почему, как сообщает Натал Меркьюри, международное сообщество во главе с президентом Клинтоном пытается вмешаться и предотвратить наступление войск законного правительства на мятежников? Очень уж не вовремя это наступление началось. После года переговоров посреднической миссии ООН только что удалось достичь соглашения о заключении мира с обеими сторонами. И президент страны Жозе Эдуардо Дус Сантуш и лидер оппозиции Жонас Савимби согласились прекратить военные действия и в конце ноября подписать мирный договор. Но ангольские войска не прекращают наступление. В какой-то степени их логику можно понять. В прошлый раз мирное соглашение сорвала УНИТА. В 92-м году она не приняла результаты организованных при посредничестве ООН выборах. На них победила МПЛА и снова начала воевать. И вот с этими-то мятежниками правительство и вынуждено вести переговоры на равных. Прямое попустительство со стороны международного сообщества. Но страна, когда-то одна из самых богатых в Африке, лежит в руинах. И денег на войну ни у правительства, ни у оппозиции уже нет. И надо бы остановиться. Но если правительственные войска не прекратят наступление на Уамбу немедленно, заявил Жонас Савимби, УНИТА не подпишет соглашение. Мир опять будет сорван. Вот потому-то и пытается международное сообщество отстоять Уамбу. Удастся ли? Ирина Филатова для Радио Свобода, Дурбан.
Говорит Радио Свобода. Напомню, вы слушаете еженедельную программу «Пресс-клуб». У микрофона Леонид Махлис. Родная речь. Несмотря на зачастившие дожди, трижды в неделю в Иерусалимском саду Росс, возле здания израильского парламента, собираются ученые-репатрианты из бывшего Советского Союза. Им грозит увольнение из университетов. Об этом сообщила выходящая в Израиле на русском языке газета «Время». Я обратился за деталями к Савелию Кашницкому в Тель-Авиве.
9000 ученых, в их числе несколько с мировым именем. Такой подарок получил Израиль от бывшего Советского Союза за последние 5 лет. Но как разумно распорядиться этим неожиданно свалившимся богатством, никто в стране не знает. Да, похоже, и не очень-то хочет знать. «Наука в бой» – так озаглавлена статья в газете «Время», в которой рассказывается, что 900 ученых, продолжающих на кафедрах израильских университетов начатые в СССР исследования, в ближайшее время будут уволены. Причина как будто объективна. Заканчивается 3-летний срок, в течение которого русскоязычные ученые получают специально предназначенную им стипендию. В Израиле не существует ни конкурсов, ни тайных выборов, каковые проводились в научных коллективах даже тоталитарного Советского Союза. Таким образом, израильская наука обречена на застой, а ученые-репатрианты – на отлучение от профессии. Выход из ситуации есть – создание специального фонда для завершения уже начатых исследований. На это и направлен имеющийся проект «Гилади». Но он тормозится министерством абсорбции, ответственным за обустройство новых граждан страны, который отказывается внести свою треть необходимой суммы. Вот почему ученые, уже успевшие, по признанию непревзятых израильских коллег, повысить уровень науки в стране, сменили лаборатории на лужайке в саду Росс. Проект «Гилади» должен быть принят. Начертано на их транспарантах. Под этим же лозунгом 16 ноября должна пройти перед Кнессетом массовая демонстрация ученых, оказавшихся лишними на своей исторической родине. Савелий Кашницкий для Радио Свобода, Тель-Авив.
Профиль. Я признаюсь, что влюблен в свою профессию, как старуха в собственную кошку, говорит человек, носящий самую, пожалуй, известную в мире русскую фамилию – Калашников. Почти в каждом выпуске, переполненных военными репортажами новостей, можно услышать выстрелы знаменитого автомата. В 60 армиях мира автомат Калашникова – основное оружие пехоты. Австрийский еженедельник «Профиль» посвятил известному оружейнику статью под заголовком «Человек и ружье». Дело в том, что Михаилу Калашникову, конструктору огнестрельного оружия из Ижевска, исполнилось 75 лет. Вот об этой статье я и попросил рассказать нашего венского автора Наталью Острову.
Свой первый автомат Калашников разработал во время Второй мировой войны в военном госпитале, куда он попал тяжело раненым в 1941 году. Специального образования он никогда не получал. Моим университетом были несколько книг об огнестрельном оружии, которые я изучил в госпитале. О техническом черчении я не имел никакого представления. Так что на больничной койке я нарисовал мой первый автомат цветными карандашами, рассказывает конструктор. А в 1947 году был готов его знаменитый автомат АК-47, за который Калашников получил сталинскую премию. Одержимый работой, он всегда жил несколько выше среднесоветского уровня. Но только когда в конце 80-х годов ему впервые разрешили выехать за границу, Калашников Бортников смог реально оценить истинное положение вещей. В Америку он приехал по приглашению своего конкурента Юджина Стонера, создателя американского ружья М-16. «У Стонера есть собственный самолет», — рассказывает Калашников. «Каждый экземпляр М-16, где бы он ни производился, приносит ему деньги. А для меня самолетный билет из Ижевска в Москву слишком дорог». «Стонер в своей стране национальный герой. В то время как большинство русских считает, что меня уже давно нет в живых», — не без горечи добавляет конструктор, который не смог даже запатентовать свой автомат, на чем СССР, по его оценке, заработал сотни миллионов долларов. Калашников критически оценивает самые известные конкурирующие товары – американский М-16 и израильский автомат УЗИ. Американцы, ветераны Вьетнамской войны, рассказывали ему, что они охотнее пользовались трофейными автоматами Калашникова, чем своими М-16, которые прекрасно функционируют в нормальных условиях, но быстро отказывают в дождь, снегопад или песчаную бурю. Тут мне вспомнился местный анекдот. На вопрос, чем отличается немецкий автомат от автомата Калашникова, солдат отвечает, что немецкий автомат стреляет очень хорошо, но его не стоит ронять на пол. А вот Калашников стреляет похуже, но зато, если его разок шарахнуть об пол, то потом это просто идеальное оружие. К израильскому УЗИ конструктор относится, похоже, ревниво. «Собственно говоря, это другой вид оружия», — говорит он. «УЗИ приспособлен к малым пистолетным патронам и годится в лучшем случае для уличных боев. А из моего автомата можно стрелять на расстоянии 3-4 километров». Но в то же самое время Калашников считает, что израильтяне полностью скопировали его автомат. «Они только сделали другой приклад и дали ему новое имя», — утверждает он. Новейший продукт конструкторского бюро Калашникова — это охотничьи карабины. Первая партия, по словам автора, разошлась как горячие пирожки. Свое интервью журналу «Профиль» оружейных дел «Мастер» закончил словами: «Человека делает счастливым не случайный выигрыш, а только работа, которую ценят на родине». Наталья Острова для «Радио Свобода», Вена.
Этот безумный мир. Если анализировать природу шока, который испытали американцы в связи с историей Сьюзан Смит, утопившей двух своих маленьких сыновей, то, по мнению многих комментаторов, американцев потрясло не только и не столько само преступление, сколько тот факт, что в течение 10 дней Сьюзан Смит играла на чувствах целой нации. Я снова возвращаю микрофон в нью-йоркскую студию Марине Ефимовой.
Миллионы американцев молились за спасение маленьких Майкла и Алекса Смитов и за несчастную мать, которая с телеэкранов умоляла похитителей вернуть детей, просто высадить их на любой дороге. Добровольцы прочесывали окрестные леса, женщины обвязывали деревья желтыми лентами, знак того, что надежда жива. Всколыхнулась, естественно, и волна подозрительности к неграм, поскольку похитителем был, по описанию Сьюзан Смит, молодой негр, вооруженный пистолетом. И никому не пришло в голову заподозрить мать. Никому, кроме полиции. В Америке, пишет в журнале Newsweek Джон Маккормик, за последние 10 лет из всех детей, пропавших без вести, треть была похищена членами семьи, и только 4% незнакомцами. Примерно 1300 детей в возрасте до 10 лет ежегодно погибают от руки родителей, причем младенцев чаще убивают матери. Нью-йоркская журналистка Сьюзан Миллер приводит в своей статье «Медеи 90-х» несколько случаев, которые как-то забылись за давностью. Мэри Бет Стиннинг за 14 лет убила 9 своих детей и поймали ее только на последнем убийстве в 1986 году. Сейчас ожидает суда Ванетта Хойт за убийство 5 собственных детей, причем ее преступления были раскрыты только через 23 года после смерти ее последнего ребенка. Причины, по которым матери совершают свои чудовищные преступления, пишет Маккормик, в сущности не меняются со времен Медеи, со времен сказки «Перо, мальчик с пальчик» или пьесы Юджина О'Нила «Любовь под вязами». Страсть, которой мешают дети, стыд родить бастарда, неуправляемый порыв раздражения, страх перед ответственностью, даже финансовые трудности. Обычно полиция уже знает и держит на примете семьи, где с детьми обращаются жестоко. Это дает возможность избежать самого худшего. Но Сьюзан Смит не давала никаких поводов для подозрений. Она, по свидетельствам всех знавших ее, была хорошей матерью. Когда журналисты стали расспрашивать полицейских, что навело их на мысль о преступлении, один из детективов сказал: «Убийца часто отличается от невинного человека тем, что у него история всегда убедительнее». Марина Ефимова, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши темы исчерпаны, и я прощаюсь. В еженедельной программе «Пресс-клуб» участвовали корреспонденты «Радио Свобода» в Нью-Йорке, Вене, Тель-Авиве, Дурбане, Брюсселе, Лондоне, Бонне. Режиссер выпуска Андрей Владимиров, подготовил и вел передачу Леонид Маклис. Всего хорошего.
«Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в них сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь. И
чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Над проектом работает редактор Иван Толстой.